Остановка 11. Вознесенский мост, дом Сони Мармеладовой. Гражданская улица привела нас на Вознесенский проспект. В первые десятилетия существования Санкт-Петербурга на его месте проходила дорога, которая вела из центра города от Адмиралтейства в направлении Пскова и Нарвы. Так как путь этот лежал мимо кладбищенской церкви Вознесения Господня, то официально дорогу стали называть Вознесенской. Церковь Вознесения в советское время была уничтожена. Сегодня на ее месте казенное здание школы. Но память о храме сохраняет не только Вознесенский проспект, но и одноименный мост, на котором мы сейчас находимся. Это один из мостов, переброшенных через канал Грибоедова. Необычный по своей живописности канал был проложен по руслу с характерным названием Кривуша во время правления Екатерины II и по ее личному указу. В память об этом около 150 лет до 1923 года он назывался Екатерининским. Екатерининский канал можно по праву считать одним из действующих лиц Петербурга Достоевского. Правда, в романе «Преступление и наказание» канал, не отличавшийся чистотой, называется так, как называли его в народе – просто канавой, с маленькой буквы. Здесь писатель разворачивает многие сцены романа «Преступление и наказание». Водная гладь, петляющая лента канала, разнообразные мосты, неширокие набережные с близко подступающими рядами домов – все это создает поэтичную, камерную атмосферу, в которой зарождается особое внутреннее состояние многих героев. Родион Романович в своих лихорадочных блуждениях по городу испытывает на себе водное притяжение – он любит останавливаться на мостах и подолгу всматриваться в мутные воды канала. Особенно часто в маршрут Раскольникова попадали мосты на канале. Один из них – Вознесенский. Достоевский не называет его полностью, мы можем лишь догадываться по строчкам романа. Раскольников прошел прямо на Ский мост, встал на середине, уперил, облокотился на них обоими локтями и принялся глядеть вдоль. Склонившись над водою, машинально смотрел он на последний розовый отблеск заката. На ряд домов, темневших в сгущавшихся сумерках, на одно отдаленное окошко, где-то в мансарде, по левой набережной, блиставшее точно в пламени от последнего солнечного луча, ударившего в него на мгновение, на темневшую воду канавы и, казалось, со вниманием всматривался в эту воду. Наконец в глазах его завертелись какие-то красные круги, дома заходили, прохожие, набережные, экипажи, все это завертелось и заплясало кругом. Вдруг он вздрогнул, может быть, спасенный вновь от обморока одним диким и безобразным видением. В это время Раскольников увидел, как с моста бросилась в воду Афросиньюшка, а по ступенькам спуска справа кинулся в канал городовой, чтобы вытащить утопленницу. Вода привлекала Раскольникова, притягивала неведомой силой, порождала многие фантастические образы и мысли. По набережной Екатерининского канала он бродил, подыскивая место, где можно было бы спустить в воду похищенные вещи. Избавиться от них оказалось не просто по причине большой оживленности берегов. Или плоты стояли у самых сходов, и на них прачки мыли белье, или лодки были причалены, и везде люди так и кишат. В поисках места для украденного у старухи Раскольников пошел по Вознесенскому проспекту по направлению к Неве. В одном из дворов, окруженных глухими стенами, он нашел потаенное место и спрятал вещи под камень. Анна Григорьевна Сниткина, вторая жена писателя, утверждала, что и сам Достоевский показывал ей этот камень и двор. Сейчас на этой территории дома под номерами 3 и 5 по Вознесенскому проспекту. В другом эпизоде романа на Вознесенском проспекте произошла сцена сумасшествия мачехи Сони Екатерины Ивановны. У основной массы петербургского люда эта семейная трагедия пробуждает не столько сочувствие, сколько праздное любопытство. Действия разворачиваются у Вознесенского моста. На канаве, не очень далеко от моста, столпилась кучка народу. Особенно сбегались мальчишки и девчонки. Хриплый надорванный голос Катерины Ивановны слышался еще от моста. И действительно, это было странное зрелище, способное заинтересовать уличную публику. Катерина Ивановна в своем стареньком платье, в драдидамовой шали и в изломанной соломенной шляпке, сбившейся безобразным комком на сторону, была действительно в настоящем исступлении. Она устала и задыхалась. Измучившееся чахоточное лицо ее смотрело страдальнее, чем когда-нибудь. Но возбужденное состояние ее не прекращалось, и она с каждой минутой становилась еще раздраженнее. Она бросалась к детям, кричала на них, уговаривала, учила их тут же при народе, как плясать и петь. Начинала им растолковывать, для чего это нужно, приходила в отчаяние от их непонятливости, била их. Если слышала в толпе смех или какое-нибудь задирательное словцо, то тотчас же набрасывалась на дерзких и начинала с ними браниться. Кульминационный момент трагедии происходит, когда рассерженная Екатерина Ивановна, догоняя детей, падает в приступе болезни. Он становится для несчастной женщины роковым. Умирающую ее относят в дом к Соне. По описанию это было трехэтажное старое здание зеленого цвета, фасадом выходившее прямо на канал. Невозможно точно указать дом Сони Мармеладовой. Но если принять во внимание, что он должен был быть где-то рядом, недалеко от моста, и учесть слова Сони «сюда-сюда, ко мне, вот здесь я живу, вот этот дом, второй отсюда», то можно предположить, что это дом под номером 73 на углу канала Грибоедова и Казначейской улицы. Он как раз выходит на канал тупым углом. Вспомним, что дом Сони был типичным доходным домом, жильцы которого, снимая квартиру владельца, сдавали в свою очередь комнаты другим. Комната Сони находилась в квартире портного Капернаумова. Согласно тексту романа, это была большая комната, но чрезвычайно низкая, походила как будто на сарай. Имела вид весьма неправильного четырехугольника, и это придавало ей что-то уродливое. Стена с тремя окнами, выходившая на канаву, перерезывала комнату как-то вкось, отчего один угол, ужасно острый, убегал куда-то вглубь, так что его при слабом освещении даже разглядеть нельзя было хорошенько. Другой же угол был уже слишком безобразно тупой. Во всей этой большой комнате почти совсем не было мебели. Желтоватые, обшмыганные и стасканные обои почернели по всем углам. Должно быть, здесь бывало сыро и угарно зимой. Разные углы в комнате символизировали неустроенность, искривленность жизни бедной девушки. Единственным утешением для нее оставалась вера в Бога. Она делала ее сильной. Соня не бросилась с моста в реку, а пошла по желтому билету, ради других пожертвовала собой. Интересен и символичен в этом смысле и факт проживания Сони у портного по фамилии Капернаумов. Для Достоевского, хорошо знакомого с библейскими сюжетами, фамилия могла ассоциироваться с евангельским селением Капернаумом в Галилее, откуда немых и хромых приводили к Христу на исцеление. Сам портной Капернаумов, хромой и косноязычный, его многочисленное семейство также косноязычное. И именно рядом с ними живет Соня Мармеладова, образец смирения, истинной веры и жертвенности. Она ближе других персонажей романа к Богу. Ее предполагаемый дом находился прямо у церкви Вознесения, возвышавшейся на противоположном берегу Екатерининского канала, недалеко от Вознесенского моста. В окончании романа из уст Сони звучит притча о воскрешении спасителем Лазаря, а ее вера спасает Раскольникова. Родион Романович — ее противоположность. Вместо того, чтобы смириться, он задается вопросом, тварь ли я дрожащая или право имею. Желание получить ответ на него приводит бывшего студента к убийству старухи-проценщицы, которая полностью изменила его жизнь. А подталкивает его к преступлению незримый соучастник, город, в котором созданы невозможные условия для жизни подобного маленького человека. Теперь мы можем направиться к Юсупову саду или дому старухи-проценщицы. Район Вознесенского проспекта был хорошо знаком Федору Михайловичу Достоевскому. Писатель дважды проживал на этой улице. Некоторые места были ему особенно дороги, и он непременно старался вписать их в сюжет своих произведений. Один из адресов на Вознесенском был связан с женитьбой писателя на Анне Григорьевне Сниткиной. Для совместной жизни требовалось более просторное жилье, которым стала квартира в доме под номером 29, напротив церкви Вознесения Христова. Там Федор Михайлович Достоевский прожил с женой несколько месяцев 1867 года. За 20 лет до этого он снимал квартиру на углу Малой Морской и Вознесенского проспекта в доме Шиля у Исаакиевского собора. Отсюда писатель ходил на пятницы к Буташевичу Петрашевскому. На собраниях Достоевский читал отрывки из своих повестей и страстно высказывался против крепостного права. В это же время он написал «Ниточку Незваному» и «Белые ночи». Но дальнейшая литературная деятельность была прервана арестом в ночь на 23 апреля 1849 года. Своеобразной ареной борьбы для Достоевского в то время была журналистика. Результатом кипучей публицистической деятельности стал целый ряд блестящих фельетонов под названием «Петербургская летопись». Они раскрыли в молодом писателе талант журналиста и социолога, поднимавшего самые злободневные петербургские темы. В фельетонах много и с юмором говорилось об особенностях петербургской погоды и ее неприятных последствиях – гриппе и горячке. Но, сетуя на скверную погоду, Достоевский как бы случайно переводил внимание читателя в сферу социальных отношений, подчеркивая бедность и несправедливость. Кажется, что прохожим на улице не до праздников и общественных интересов, что там мокнет лишь одна костяная забота да бородатый мужик, которому кажется лучше под дождем, чем под солнцем. Да господин с бобром, вышедший в такое мокрое и студеное время, разве только для того, чтобы поместить капитал. Одним словом, нехорошо, господа. Горько было наблюдать Достоевскому и равнодушие петербуржцев к культурному наследию города. Один из его фельетонов содержит наставления, актуальные для современных горожан. Достоевский призывал вглядеться в Петербург внимательнее, изучить его физиономию, прочесть историю города и всей нашей эпохи в этой массе камней, в этих великолепных зданиях, дворцах, монументах. И, сокрушаясь, продолжал. Да вряд ли кому придет в голову убить дорогое время на такое невиновное и не приносящее доходу занятие. Есть такие петербургские жители, которые не выходили из своего квартала лет по 10 и более и знают хорошо только одну дорогу в свое служебное ведомство. Есть такие, которые не были ни в Эрмитаже, ни в Ботаническом саду, ни в музее, ни даже в Академии художеств. А между прочим, изучение города – право не бесполезная вещь. Как доказательство любви к Петербургу появились многие произведения писателя, изобиловавшие увлекательными подробностями из петербургской жизни, в которой сохранялись еще и патриархальные картинки городского быта. Например, роман «Униженные и оскорбленные» начинается с подробного описания кондитерской Миллера на Вознесенском проспекте. Посетители этой кондитерской большую частью немцы. Они собираются сюда со всего Вознесенского проспекта. Все хозяева различных заведений – слесаря, булочники, красильщики, шляпные мастера – все люди патриархальные в немецком смысле слова. Часто хозяин подходил к знакомым гостям и садился вместе с ними за стол, причем осушалось известное количество пунша. Собаки и маленькие дети хозяина тоже выходили иногда к посетителям, и посетители ласкали детей и собак. Все были между собой знакомы и все взаимно уважали друг друга. В этой спокойной, описанной картине быта, полной благообразия и сытого довольствия, писатель обрисовал одну из особенностей Старого Петербурга, отмеченную еще раньше Пушкиным и Гоголем. Петербург Достоевского имел иные характерные черты. Это город капиталистический, с четко выраженными общественными контрастами, населенный подчас редко отличными друг от друга слоями населения. Среди них встречались ростовщики и студенты, владельцы крупных капиталов и нищие. Каждому из них город видится по-разному. Кому-то празднично и весело, кому-то серо и безысходно. Достоевский предпочитал открывать читателю Петербург через восприятие маленького человека. Герой романа «Преступление и наказание» Раскольников видит обратную сторону столицы, сдавленное пространство примыкающих к Сенной площади кварталов, темные дворы, черные лестницы. Лишь раз, как в тумане, возникает перед ним парадный Петербург. Но необъяснимым холодом веяло на него от этой великолепной панорамы. Духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина. Великолепная панорама Исаакиевского собора и Зимнего дворца была нема и для живущей в окрестностях бедноты, потому что сознание нищего люда было заполнено страхом перед беспросветным будущим, где жизненные тупики заставляли маленького человека совершать безумные поступки и преступления.